Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
В послании к римлянам мы видим повеление служить Богу в благовестии Его Сына. Возможно, мы подумаем, что это означает «благовествовать». Но в нашем сегодняшнем жизнеизучении послания к римлянам «Суть на земли» мы увидим, что служить Богу в благовестии Его Сына – это нечто большее, чем просто говорить людям благую весть о спасении Христе. И сегодня мы рады, что с нами в студии снова Олег Гончаров. Мы можем побольше пообщаться о жизнеизучении послания к римлянам. Олег, добро пожаловать к нам.
Спасибо, Оскар. Мне очень приятно быть здесь, и эти сообщения, они действительно помогают нам жить христианской жизнью.
Олег, сегодня мы переходим к новому разделу послания. В течение следующих нескольких программ мы будем слушать сообщения Уитнеса Ли, которые были записаны в 1969 году. Олег, не смогли бы вы сделать некоторый обзор сегодняшнего сообщения, которое называется «Служить в благовестии Его Сына»?
Название сообщения взято из послания к римлянам 1.9, где Павел говорит: «Ибо свидетель мне Бог, которому я служу в моем духе, в благовестии Его Сына». В первом стихе этой главы Павел сказал, что он был отделен к благовестию Божьему. В ходе сообщения мы увидим, что когда мы говорим о благовестии, мы говорим о полном благовестии Божьем. Мы увидим, что это благовестие сосредоточено на замечательной личности. Эта личность – это сам Иисус Христос, обладающий как божественностью, так и человечеством. Господь хочет сообразовать нас со Своим образом, образом первородного Сына Божьего. И в итоге мы также увидим, что праведность Бога – это сила Божьего благовестия. Я думаю, что это просто замечательное сообщение, и оно озарит нас, а также снарядит нас истиной, чтобы мы могли передать такое замечательное благовестие другим.
Благодарю вас, Олег. Давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
We Christians always have this thought, the gospel is just the good news, telling people how Christ is the Savior and how...
Мы, христиане, обычно думаем, что благовестие – это просто благая весть, открывающая людям, что Христос – это Спаситель, что люди – грешники, и что им нужно уверовать в Него, чтобы они получили прощение грехов, и тогда однажды они отправятся на небо. Но на самом деле все не так. Благовестие намного богаче, чем мы думаем. Оно намного глубже, чем мы представляем. Все послание к римлянам – это благовестие. В одной книге Павел говорит о благовестии так много раз. В первой части первой главы он ясно говорит, что он будет писать о благовестии Божьем. Позвольте прочитать. «Павел, раб Христа Иисуса, призванный апостол, отделенный к благовестию Божьему, которое он заранее обещал через своих пророков в святых писаниях». Если вы хотите понять, что такое благовестие, вам необходимо знать весь Ветхий Завет. Что означает слово «благовестие»? Оно означает «радостные новости», а также «хорошие известия». А что является содержанием этой благой вести? Уверяю вас, чтобы ответить на этот вопрос, нам действительно необходимо понимать то, что говорится в Ветхом Завете. Я немного подскажу вам. Если вы поймете, что означает выражение «по образу Бога» в первой главе Бытия, вы подскочите с возгласом «Аллилуйя!» «Я просто прах, я что-то земное, но я могу иметь образ Бога». Как вы думаете, разве это не благая весть? Затем во второй главе, после того, как человек был сотворен, он был помещен перед деревом жизни. Согласитесь, что слово «жизнь» замечательно, и вам нравится слышать его. А что можно сказать о третьей главе Бытия? Я просто немного подсказываю вам, как выбирать эти сокровища, эти драгоценные вещи из Ветхого Завета, которые являются элементами, содержанием благовестия. Итак, что мы видим в третьей главе? Возможно, вы скажете, что, к сожалению, в третьей главе появляется змей. Очень плохо. Но, аллилуйя, в третьей главе есть семя жены, которое поразит змея в голову. Змей, ты пришел, но, аллилуйя, у нас есть семя женщины, которая покончит с тобой. У меня нет времени. Если бы у меня было время, я мог бы выбирать эти вещи с каждой страницы Ветхого Завета. Все это элементы содержания благовестия. Уверяю вас, братья, на каждой странице Ветхого Завета есть что-то от благовестия. Бог обещал это, отделенный к благовестию Божьему, которое Он обещал, которое Он заранее обещал через Своих пророков в Святых Писаниях.
Олег Павел, используя термин «благовестие Божье» в первой главе послания к римлянам в гораздо более широком смысле, чем его понимаем мы сегодня. На самом деле благовестие – это откровение всей Библии, которое включает и Ветхий, и Новый Заветы. Не так ли?
Да, это так. Уитни Слип показал, что даже в Ветхом Завете мы можем видеть, что Христос, как содержание Ветхого Завета, является содержанием Божьего благовестия. А в Бытии 1.26 мы видим, что Божий вечный замысел заключается в том, чтобы обрести человека, который будет выражать Бога в образе и представлять Бога с Его властью, чтобы царствовать для Него. В послании к римлянам, в стихе 5.17, мы видим, что наше предназначение состоит в том, чтобы царствовать в жизни Христа. И это и есть исполнение того слова, которое записано в Бытие 1.26. Мы видим, что о Христе говорится во всем Ветхом Завете в виде пророчеств. В книге Исаии 7.14 сказано, что «Дева родит сына». И нарекут имя ему Эммануил, что означает «Бог с нами». А в книге Исаии 9.6 также сказано «Младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя ему Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Это пророчество о Боге, который станет человеком. Это пророчество о том, как Христос войдет в человечество, чтобы спасти его. Просто замечательно, что такое слово было написано за 700 лет до рождения Христа. В 53 главе книги Исаии сказано о человеческом житии Христа, а также о всеобъемлющей смерти Христа. В книгах пророков, например, в книге Осии 6.2, говорится о воскресении Христа. Во втором псалме говорится о воскресении Христа. Там предсказывается, что в воскресении Христос будет рожден как первородный Сын Божий. А в 109 псалме, в первом стихе, содержится пророчество в отношении вознесения Христа. Там говорится «Сказал Господь Господу моему, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это пророчество в отношении вознесения Христа. В Ветхом Завете также говорится о втором пришествии Христа. Об этом сказано в книге Даниила 7.13 и в 14 главе книги Захария. Интересно то, что даже в Ветхом Завете у нас есть полная картина Божьего вечного намерения. Его воплощение, его человеческого жития, всеобъемлющей смерти, замечательного воскресения, превосходящего все вознесение и его второго пришествия. Это чудесное благовестие. И мы видим это также и в Ветхом Завете.
Да, когда Павел использовал выражение «благовестие Божье» в отношении Христа, у него не было еще никаких новозаветных писаний перед глазами. Для него благовестие включало все эти замечательные положения из Ветхого Завета, и он стремится ввести верующих в эту истину.
Да, несомненно, когда Павел читал Ветхий Завет, он видел Христа повсюду. Его личность, работу и свершение. И он написал об этом в своих 14 посланиях.
Благодарю вас. Слово Божье действительно замечательно. Давайте послушаем продолжение нашего сегодняшнего сообщения из жизни изучения послания к римлянам Суть на Сомли.
I think this is clear to you, that the gospel is promised, or has been promised by God through the generations in the past.
Думаю, вы ясно понимаете, что благовестие было обещано Богом во многих поколениях, в прошлых веках, через пророков в Святых Писаниях. О грешниках, которые пойдут на небо, о прощении грешников, о завоевании душ, о чем? О Его Сыне. Благовестие – это не доктрина, это не религия. Благовестие – это личность, замечательная личность, Сын Божий. Он обладает двумя природами. У него есть божественная природа, а также человеческая природа. Он Сын Божий, но у него есть плоть. Он потомок человека. Безусловно, это результат его воплощения. Но это всего лишь один аспект. Христос был определен, отмечен Сыном Божьим. Благодаря воскресению Он, как человек в плоти, был сделан Сыном Божьим согласно Духу Святости. Что такое благовестие? Благовестие – это личность. А что это за личность? Это замечательная личность. Он стал плотью, но он был сделан Сыном Божьим. Вам нужно понять, что он был сделан Сыном Божьим. Но не в том смысле, в каком он был Сыном Божьим в вечности. Понимаете? Он был Сыном Божьим в вечности. Но у него не было ничего общего с человеком. У него не было ничего общего с плотью. Но теперь он был сделан Сыном Божьим в своем воскресении. Это напрямую связано с человеческой природой. Вот человек в плоти, но этот человек может быть сделан и уже сделан Сыном Божьим, чтобы выражать Бога. В чем состоит основная мысль благовестия? В том, чтобы сделать человека в плоти Сыном Божьим. В первых 2,5 главах говорится, что все мы были не только в плоти, но также были грешниками. Но мы были оправданы. Затем в 5, 6, 7 и 8 главах все эти оправданные люди, мы, те, кто был оправдан, сообразовываемся. Сообразовываемся с Его образом, чтобы Он стал первородным среди многих братьев. Это центральная мысль послания к римлянам. Сделать всех греховных, плотских людей сообразованными с образом Сына Божьего, чтобы произвести многих сынов Божьих, чтобы единородный Сын стал первородным среди многих братьев. Человек в плоти по имени Иисус был сделан Сыном Божьим. Это модель, это образец, это пример благовестия. Он был определен Сыном Божьим. И мы также определяемся сыновьями Божьими. В первой главе есть только одна личность, один человек в плоти, определенный Сыном Божьим. Но в 8 главе есть много людей в плоти, которые были определены сыновьями Божьими. Первый Сын Божий станет первородным, старшим братом среди многих братьев. В первой главе есть модель, образец. В 8 главе есть серийное воспроизведение.
Олег, благовестие в простейшем смысле этого слова означает, что мы можем получить прощение наших грехов и унаследовать вечную жизнь. Но такое понимание не позволяет нам увидеть Божьего намерения в отношении нас. Скажите, пожалуйста, немного о произведении, или, как мы говорим, о серийном воспроизведении многих сынов согласно образцу Иисуса Христа.
Средоточием благовестия является замечательная личность – Христос. Павел сказал, что он был отделен к благовестию Божьему. И это благовестие об Иисусе Христе, который обладает и божественностью, и человечеством. В послании к римлянам, в первой главе, в стихах с 3 по 4 сказано, что в воскресение Христос, эта замечательная личность, был определен Сыном Божьим. Но что это значит? Безусловно, в вечности, в прошлом, Христос уже был Сыном Божьим. Он был единородным Сыном Божьим. Но как единородный Сын Божий, Он обладает только божественностью. Мы знаем, что, будучи единородным Сыном Божьим, Он стал человеком, Он облекся в человечество. Но через смерть и в воскресение Он принес свое человечество в божественность. Он превознес его в божественность. И теперь, в воскресение, Он был определен первородным Сыном Божьим, обладающим как божественностью, так и человечеством. В послании к римлянам 8:29 говорится: «Тех, кого Он предузнал, Он и предопределил быть сообразованными с образом Его Сына, чтобы Он был первородным среди многих братьев». Это показывает нам Божье намерение в благовестии. У Бога есть первородный Сын Божий, Христос, но Ему нужны многие братья первородного Сына. Он хочет иметь многих сыновей Божьих. Эти многие братья Христа — серийное воспроизведение Христа как первородного Сына Божьего. Это замечательно. Это показывает, что Божье намерение состоит в том, чтобы обрести многих Божьих сынов, многих братьев Христа.
Олег, вы упомянули 29 стих 8 главы, в котором говорится о том, что Бог хочет иметь много сыновей. Я знаю, что этот стих тесно связан с предыдущим 28 стихом. Не могли бы вы сказать об этой связи?
Да, эти стихи тесно связаны, поскольку в 28 стихе говорится, что все работает на благо. Многие христиане цитируют этот стих, как бы вырывая его из контекста. Нам необходимо увидеть, что благо в этом стихе также упоминается и в следующем, в 29 стихе. Что такое благо? Благо состоит в том, чтобы мы сообразовались с образом Христа, с образом первородного Сына Божьего. И Бог использует все вещи в нашем окружении, наши ситуации, жар, давление, испытания, скорби, гонения, чтобы преобразовать нас и сообразовать нас с образом Христа. Но это обещание дано тем, кто любит Бога. Когда мы открываемся Господу, когда говорим Ему: «Господь Иисус, я люблю Тебя, тесни меня своей любовью, чтобы я любил Тебя еще больше». Когда мы любим Его в наших обстоятельствах, Он преобразует нас и сообразует нас со Своим образом. Так все вместе работает на благо.
Благодарю вас, Олег, за ваши слова. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем наш последний сегодняшний фрагмент.
To make so many people in the flesh to be conformed to the image of Christ, that they may be the sons of God.
Сообразовать многих людей в плоти с образом Христа, чтобы они стали сыновьями Божьими. Это центральная мысль. А что является силой этого благовестия? Вы скажете: «Любовь Божья». Вы скажете: «Благодать Божья». Вы скажете: «Дух Божий». Но Павел здесь говорит не это. Павел говорит, что сила благовестия — это праведность Божья. Возможно, вы скажете: «Мы не понимаем, о чем говорит брат Ли». Позвольте привести вам небольшой пример. Думаю, вы знаете, как платят арендную плату. Разве арендная плата как-то связана с любовью? Я люблю хозяина, поэтому я плачу ему $250 в месяц. Но через месяц вы скажете: «Этот хозяин ужасный, я больше не буду платить». Но разве так вы платите арендную плату? Согласно чему вы платите арендную плату? Согласно благодати? Допустим, однажды сестры стали очень добрыми и сказали: «Вот хозяин, он такой хороший человек. Он потерял жену, и он уже старый. Наверное, нам стоит платить ему больше. Вместо 250 лучше платить ему $400». Это благодать. Но разве так вы платите арендную плату? Согласно чему вы платите арендную плату? Вы платите согласно праведности. Вы платите независимо от того, нравится вам это или нет. Однажды я увидел, что я спасен не только любовью Божьей, я спасен не только благодатью Божьей, я спасен Его праведностью. Я подпрыгнул и сказал: «Боже, независимо от того, любишь ты меня или нет, ты должен спасти меня. Даже если ты не любишь меня, ты должен спасти меня. Ты должен спасти меня своей праведностью, не своей любовью. Я знаю, твоя любовь очень хорошая, божественная, вечная, но сейчас ты связан обязательством». Хозяин дома может сказать вам: «Независимо от того, любите вы меня или нет, вы должны мне платить». Это делается согласно праведности. Аллилуйя! Аллилуйя! Это сила благовестия. И это праведность Божья, сам Христос. Христос – это не просто Бог как любовь. Христос – это не просто Бог как благодать. Христос – это также Бог как праведность. Бог связан обязательством. Бог связал себя. Независимо от того, как Он относится к нам, Он должен спасти нас.
Олег, в этом фрагменте упоминается мысль, которая мне очень нравится и о которой мы уже говорили раньше. Она состоит в том, что, согласно посланию к римлянам, сила благовестия – это праведность. Возможно, это будет сюрпризом для многих наших слушателей. Обычно в связи с благовестием говорят о любви и благодати. Но что значит, что праведность Божья – это сила благовестия?
Да, эта истина показана в послании к римлянам в первой главе, в стихах 16 по 17. В стихе 16 Павел говорит, что он не стыдится благовестия, ибо это сила Божья к спасению всякому, кто верит. В 17 стихе он продолжает, ибо в нем открывается праведность Божья. Что это значит? Как мы можем утверждать, что праведность Божья является силой благовестия? Уитнес Ли использовал отличную иллюстрацию. Он привел пример хозяина, которому квартиросъемщик должен платить арендную плату. Если квартиросъемщик должен хозяину деньги, то хозяин не может просто простить ему этот долг. Квартиросъемщик должен заплатить. Но, предположим, этот человек не может заплатить. Поэтому приходит кто-то другой, и он оплачивает долг. Он отдает хозяину то, что задолжал квартиросъемщик. Хозяин связан праведностью, чтобы простить человека, поскольку долг был оплачен. Если применить эту иллюстрацию к благовестию, это просто замечательная картина. Мы находились в огромном долгу перед Богом, поскольку мы пали в грех, и мы никак не могли заплатить долг за этот грех. Но пришел кто-то и заплатил этот долг за нас. Этим кем-то был сам Бог, который стал человеком во Христе, который пошел на крест и умер за все наши грехи. Он заплатил долг греха на кресте. И теперь, когда мы веруем в Него, когда мы принимаем Его, поскольку Он праведен, Он должен простить нас. Он связан с законом, чтобы простить нас, поскольку плата за грех была совершена им на кресте. Это и есть благая весть. В первом послании Иоанна 1:9 говорится, «Если мы исповедуем свои грехи, то Он верен и праведен, чтобы простить нам грехи». Другими словами, если мы исповедуем свои грехи, то Он верен в Своем Слове, но также Он праведен благодаря Своей драгоценной крови. Он оплатил долг за наши грехи на кресте. А поскольку Он праведен, когда мы исповедуем наши грехи, Он связан Своей праведностью и вынужден простить нас. Это сильнее, чем любовь, поскольку Бог должен простить нас по закону. Мы должны славить Господа за то, что праведность Божья является силой благовестия.
Олег, это замечательно. Это действительно благая весть.
Да, это благая весть.
В заключение я просто хотел бы сказать нашим слушателям, что у нас еще будут две программы, посвященные этой же теме. Поэтому просим вас послушать их обязательно и не пропустите их. И в заключение, уважаемые слушатели, мы хотим сказать, что нашу сегодняшнюю программу мы хотим закончить необычным образом. В конце этой программы, а также в последующих нескольких программах, мы хотим познакомить вас с гимнами, которые выпускает коллектор библейских книг, и многие из которых были написаны Уитнесом Ли и Вотчманом Ми. Сегодня мы послушаем гимн, который называется «О, что за жизнь!». Это гимн Уитнеса Ли из альбома, который так и называется «О, что за жизнь!». Этот альбом вы можете заказать в коллекторе библейской книги. Давайте послушаем наш гимн, а мы прощаемся с вами.
Тот славный факт он
Христос, Христос.